Глава третья. В пути. Загадный час. Сумерки сгущаются. Кажется, что ночь рождается во всех углах дома и, выползая оттуда, поднимается к потолку, нависает темным облаком. Дом Улджан самый большой в зимовье Жидебай. Гостеприимный, просторный, он весь украшен коврами, кошмами, алаша. В нем Абай живет со своей бабушкой и матерью. Алаша – шерстяной ковер для убранства постелей, тканы пестрыми узорами. Светильник еще не зажжен. Дома почти никого нет. Все хозяйничают и хлопочут на дворе. Просторная комната, необычно пустая, кажется покинутой. Абай стоит на коленях у окна, выходящего на хребты Чингиза. Подперев подбородок руками, он облокотился на подоконник. Направо, на постели, разосланный на полу, сидит Цере, раскачивая коленом люльку своей маленькой внучки Камшат, дочери Айгез. Старушка, как всегда, напевает колыбельную песенку. Песня тоже стара. Старее бабушки. Кроме Зере, никто ее не поет. И звуки ее также близки Абаю. Теплы, трогательны и любимы, как сама старая бабушка. Когда-то и он сам засыпал под тихие переливы этого напева. И с тех пор не изменился ни один звук, ни одно слово. Песня, как верное сердце матери, не знает перемен. Песни, безмятежное дыхание тихого вечера. Кроткий голос бабушки наполняет тишину закатного часа. Абай слушает, и ему кажется, что пение старой Зере сердечное, задушевное, проникнутое тихой грустью, укачивает и убаюкивает его самого. Ему хочется, чтобы эта песня звучала долго-долго, без конца. С того дня, как они приехали на зимовье, Абай по вечерам остается наедине с бабушкой. Он даже себе не может объяснить, почему так хочется быть с нею. Чуть приблизится вечер, и возвратятся с пастбищ стада, Абай идет к дому младшей матери. Айгез берет на руки свою маленькую сестренку Камшат, приносит к бабушке, ласкает ее и играет с нею. Камшат долго не засыпает. Стоит тихой песне умолкнуть, как малютка тотчас же открывает черные, как смородинки, глаза, начинает моргать длинными ресницами и посапывать в полусне, точно требуя, чтобы песня не умолкла. Закатный час Абай всегда проводит молча, в тишине. Если этот час застает его под открытым небом, он спирается один на вершину холма. В степном вечере таинственная покоряющая сила, и Абай не может скрыть от него своих задушевных дум. И сейчас он внимательно вслушивается в тихую песню, а взгляд его летит к горам, обегает горбатый извилины хребта Чингиз и тонет в далекой дымке едва различимых темных вершин. От Жидебая до Чингиза верст 20. Вечером с наступлением темноты горы становятся синеватыми, хмурыми, словно отступают вдаль. Холодные скалы величавого хребта кажутся Абаю окаменевшими великанами. Недвижные, немые, они медленно окутываются темнотой ночи. Что нынче происходит там, в горах? В ауле еще не знают о набеге, но уже дошли слухи, что бокенши изгнаны из Карошока, что они со слезами и воплями покинули свои зимовья. Всем ясно, что на извилистые хребты Чингиза надвинули страшные события. Абай тоже догадывается об этом. Холодный ветер дует с гор, холодное дыхание бушующей там жизни, полной жестокости. Звуки бабушкиной песни, такие теплые и трогательные, встречаются с его порывами и растворяют в себе их леденящий холод. В песне сокровенная великая сила. Абай вздрагивает от этой мысли и переводит взгляд на небо. Там неторопливо плывет полная луна. Вот она коснулась одинокой черной тучи, спряталась в ней и начала выделывать забавные штуки. Абай засмотрелся на нее и забыл о своих мыслях. Луна нырнула в тучу сверху, выплыла на мгновение, снова спряталась и снова вынырнула. Она подпрыгивала, вертелась, металась, словно играла в жмурки. То спрячется совсем, то выскочит из черного полога, сияющая, улыбающаяся. Еще мгновение и снова нырнет вглубь. Вот она прищурилась, будто подразнивая кого-то, плавно поплыла по небу, чуть поблескивая серебряным краем, и внезапно кинулась в тучу. Первый раз в жизни Абай видел такую вертлявую луну. И когда она чуть заметной полоской опять свернула и мгновенно исчезла, он невольно усмехнулся. Луна напомнила ему расшалившегося ребенка. Абай долго не мог оторвать глаз от этого необыкновенного зрелища. Вдруг за дверьми раздался шум и топот быстро приближающихся шагов. Это прибежал Аспан. Он дразнил кого-то и теперь с громким хохотом спасался от погони. Вслед за ним, горько плача от обиды и злости, вбежал Смагул, брат Абая по младшей матери Айгас, ровесник Аспана. А было ясно, что Аспан обидел Смагула. Абай вскочил с места, схватил Аспана. Тогда Смагул догнал обидчика и вцепился в него. Аспан был теперь дома. Он резко повернулся и смело приготовился к драке.
«Чего тебе надо?»
Заорал он и схватил Смагула за ворот. Абай раздял их. «Что он натворил?» Спросил он Смагула. Тот схлипнул и заревел еще громче.
«Биток мой украл! Красную бабку! Когда? Эй, рева!»
Насмешливо протянул Аспан и принялся передразнивать Смагула.
«Красную бабку!»
Плаксиво затянул он. «Отдай ему биток», — строго приказал Абай. Но Аспан решил сопротивляться всеми способами.
«Врет он! У него и бабок нет!»
— упорно твердил он. Не дав ему опомниться, Абай начал обшаривать его. Аспан, брыкаясь изо всех сил, вырвался, подбежал к печи и, закинув руки назад, с вызывающим видом прижался в угол. Там стояла бадья с кумысом. Он решил воспользоваться ею. Если Абай станет отнимать бабку, в крайнем случае бадью можно опрокинуть и наделать неприятностей самому Абаю. Абай угадал хитрый замысел озорника и не стал бороться с ним. «Покажи руки», — приказал он и, неожиданно схватив Аспана за ухо, стал безжалостно трепать его. Тот заревел и ударил ногой бадью, а прокинуть ее Абай помешал, но сбросить покрышку все-таки удалось. И отчаянно извиваясь, Аспан бросил бабку в кумыс и поднял обе руки.
«Ой, бай, смотри, ничего нет!»
Захныкал он. Абай не заметил, как бабка полетела в кумыс, но Смагул, следивший за каждым движением обидчика, видел все. Он кинулся к бадье, засучил рукава и по локоть запустил грязную руку в кумыс. Рукав, спустившись, тоже погрузился в бадью, но Смагул усердно продолжал свои поиски. Теперь Абай рассердился на него, отпустил Аспана, чтобы оттащить Смагула. Аспан коршуном кинулся на братишку, дал ему несколько подзатыльников и с торжествующим хохотом окунул его головой в кумыс. Тот так и не успел отыскать бабку, кумыс хлынул ему и в рот, и нос. Захлебываясь и фыркаясь, Смагул вынырнул и кинулся на обидчика.
«Бессовестный!»
— крикнул он и подкрепил свои слова крепкой руганью. Абая эта брань возмутила. «Ой, дурак, кто тебя научил, свинья?» И Абай дал мальчугану несколько затрещин. Аспан, как зачинщик ссоры, тоже получил от него изрядную трепку. Оба брата, ревя во весь голос, направились в разные стороны. Аспан подбежал к бабушке и привалился около нее, а Смагул помчался к своей матери. Грязная ругань Смагула ошеломила Абая. Он долго не мог двинуться с места и так и стоял посреди комнаты. Вдруг до него снова донесся хнычущий голос Смагула. Но сейчас к нему присоединились сердитые крики Айгас. С громкой бранью она шла вместе со Смагулом. Дверь большого дома с грохотом распахнулась настежь. Айгас толкнула в комнату сына и, едва переступив порог, закричала:
«Натьте, клюйте, разорвите, сожрите несчастного! Вся кидайтесь!»
И она вплотную подошла к Абаю. «Кшиапа!» — начал было Абай спокойно. «Кшиапа, младшая мама, обращение и младшим женам отца». «Кшиапа!» — начал было Абай спокойно. Но Айгас прервала его. Слова непрерывным потоком слетали с ее губ.
«Пользуйся тем, что ты сильнее его. Вас много, вас четверо от одной матери».
«Кшиапа, выслушай меня. Ты подслышала, как он выругался?»
«Очень мне нужно знать. Вырос и показываешь зубы? Кинулся на Смагулу, потому что он сын соперницы твоей матери?»
«Боже мой, что ты говоришь?»
«Тебе нравится бить младших, да? Вот подожди, завтра приедет Халел, он тебе покажет», —
продолжала она, грозя Абаю именем своего старшего сына, который учился в городе. Казалось, два враждующих между собою аула готовились к бою. «Неужели это все, что ты, наша мать, можешь сказать нам?»
«Замолчи! Довольно! Вы, старший, мы такал. Наша доля — терпеть унижение, сносить побои».
Такал, младшая жена. Такая откровенная грубость младшей матери возмутила Абая. Он побледнел, задрожал от негодования и не подумал извиняться и уступать. «Да перестань, наконец! Что ты за человек?» — гневно сказал он и отвернулся к окну, не в силах больше говорить. Зере не расслышала всей перебранки, но вызывающее поведение Айгас ее рассердило. Заметила она и негодование Абая. Она уложила камшат, поднялась и, подойдя к невестке, прикрикнула на нее:
«Уходи прочь, убирайся с глаз моих! Что ты тут болтаешь? Что ты сеешь раздор между детьми? Выйди, пока цела!»
Айгыс отступила перед старухой, но дерзостей своих не прекратила.
«Вы хотите попрекнуть меня тем, что я такал? Вы все сговорились загрызть меня. Посмотрим, пусть только он сам приедет завтра».
Это было напоминание о Кунанбае. Муж благоволил красавице Токал, и Айгыс надеялась на него. Но она старалась говорить не очень громко, так, чтобы слышал только Абай, а не Зере. Внезапно позади послышался спокойный, сдержанный голос. Заговорила Улджан. Она вошла уже давно и с молчаливым достоинством слушала брань Айгас. «Перестань, ради бога. Довольно. Но здесь дети. Я оберегала их от этого, а ты о них не подумала», — сказала она.
«Что же, мне все молча терпеть, по-твоему?»
«Пожалуйста, перестань. Иди. Я не буду вспоминать тебе того, что ты здесь говорила. Только уйди подальше со своей злостью». Голос Улджан был все так же спокоен. Айга, скинув на нее гневный взгляд, схватила Смагула за руку и вышла. Улджан долго стояла молча, глядя ей вслед, потом тихо вздохнула и сняла верхнее платье. Достав огниво, она высекла огонь и зажгла светильник. Слабое красноватое пламя тускло осветило комнату, и она увидела взволнованное и печальное лицо Абая.
«Абайджан, что с тобой, сынок?»
«Апа, почему Кши-апа так часто буянит?» — спросил он, подходя к матери. Сын спрашивал, как взрослый. От других детей Улжан скрывала все, но таить от Абая она ничего не хотела. Этому сыну она может доверить свои тайны.
«Сын мой», — сказала она, — «соперницы всегда остаются соперницами. Всю жизнь мы только зализываем свои раны. Как можешь знать ты, что в моем сердце?»
Душой Абай понял мать, но выразить словами он ничего не мог и молча отвернулся. За дверью послышались смех и громкие голоса. В комнату вошли старший брат Абая Такиджан и мулла Габитан. С их приходом в дом ворвалось молодое веселье. Такиджану шел 16-й год. Затейник на все руки, большой охотник до шуток и метких словечек. Он сумел подружиться с Габитханом и держался с ним как с равным, несмотря на разницу в годах. Идя за мулой, он со смехом передразнивал его неправильное произношение. Габитхан был татарином. Несколько лет он бежал от рекручены каркаралинским казахам. Попав в род Бертыс, он оказался в ауле дальнего колена рода Иргизбай. Несмотря на молодость, Габитхан считался образованным муллой. И Кунанбай, увидев его на годовых поминках своего отца, пригласил его к себе. По-казахски Габитхан до сих пор говорил как-то забавно. Его простодушный нрав, учтивость и образованность привлекали к нему всех жителей аула. И стар, и мал, все считали его своим человеком. Подшучивал над ним только Такиджан. В последнее время, вечерами, в доме матери Габитхан рассказывал сказки из «Тысячи и одной ночи». Сегодня, после вечернего чая, он по просьбе Улжан начал одну из увлекательнейших сказок о трех слепцах. Но кончить ему не удалось. Его рассказ был прерван громким топотом верхового, пролетевшего мимо окна. Все заговорили. «Кто это может быть? Кто это? Как торопится?» В комнату вошел посыльный Жумагул. Едва успев поздороваться, он начал подробно рассказывать о вчерашней схватке в Токпамбете. На левой щеке у него краснела ссадина. Он говорил громко, чтобы слышала Зере. Рассказ о том, как пароли Божея, он особенно смаковал, не только не скрывая, но даже подчеркивая свое удовольствие. Но Зере, услышав, что Божея били плетьми, быстро повернулась к Жумагулу, переспросила и, убедившись, что не ослышалась, сказала: «Божей — единственный, кто остался из прежних пудрых старейшин нашего племени. Вы совсем потеряли совесть. А ты, пустобрех, зачем орешь об этом при детях?» От того ли, что все уважали Божея как почтенного и близкого человека, или власть старой матери оказала привычное действие, но все сразу смущенно замолкли. Один Такиджан наперекор другим одобрил отца: «Пусть знают, что нельзя нас хватать за ноги. По делам ему», — заявил он. Улжан холодно посмотрела на него.
«Перестань хоть ты, довольный того, что сделали с ним», — сказала она.
Жумагулом приехал старый чабан Сатай. Сперва он молча слушал других, но потом и сам вмешался в разговор. Сегодня в полдень он видел на пастбище, как Божей, Байдалы и другие, всего около 10 человек, подъехали к могиле Кенгербая, прочли молитву и долго стояли все вместе на холме. Потом они направились на запад. Сатаю удалось поговорить с одним из джигитов. Божей со своими едет в Каркаралинск подавать жалобу на Кунанбая. Они свернули с дороги к могиле предка, чтобы прочесть молитву, — объяснил тот.
Наконец, Жумагул рассказал о причинах своего внезапного приезда. Кунатбай прислал его за Абаем. Завтра он тоже собирается ехать в Каркаралинск и хочет, чтобы сын сопровождал его. Новость была встречена полным молчанием. Весь дом был озадачен. На следующий день утром вся родня вышла провожать Абая в далекий путь. Жумагул уже держал в поводу буланного коня, покрытого седлом серебряными украшениями. Абай подошел сперва к Зере. «Прощай, бабушка!» И он обеими руками сжал ее маленькую дряхлую руку. Зере прижалась лицом к его лбу.
«Да хранит тебя Бог! Счастливого пути, Абай, сердце мое!» — ответила она.
С остальными Абай попрощался издали, сказав только «Хош, хош!» и пошел к коню. Улджан приняла от Жумагула поводья. «Подойди сюда!» — подозвала она сына. «Бисмилля!» — сказала она и с этим благословением сама подсадила его на коня. «Бисмилля!» — искаженная «бисмилля!» буквально «во имя Бога» — напутственное благословение. Абай вскочил в седло, подобрал под себя полы и уже хотел тронуть коня, но Улджан положила свои длинные, словно точеные пальцы, на гриву буланного. Абай понял, что она хотела сказать еще что-то. Он посмотрел в лицо матери и встретил ее взгляд.
«Сын мой, — сказала она, — старшие привыкли менять мир на ссору. Говорят, у соперников даже пылинки золы враги. Но ты будь в стороне от этого. Когда увидишь Божикена, с почтением отдай ему салем. Мы всегда его уважали как сородича. Кто прав, кто виноват, тебе в этом не разобраться. Пусть враждует отец, но ты будь справедлив».
Божикена. Божикен – почтительная форма от имени Божей. Абай тронул коня. Несколько раз он оборачивался, родные все еще стояли и смотрели ему вслед. Последние слова матери звучали в его ушах. И Божей казался ему близким родным, за которого он должен болеть душой.